что это? Неужто я начинаю всерьез верить в тихоокеанскую сферу сопроцветания? — спросил он себя. Странно. Помнится, в самом начале это казалось таким явным враньем, пустой пропагандой. А сегодня... Примечание. В нашем мире существовала великая восточно-азиатская сфера сопроцветания. Глобальный политический проект Японской империи в период правления Хирохита по созданию блока азиатских стран под началом Японии для противостояния любым союзам западных держав. Все же он сумел подняться с кровати и на нетвердых ногах двинулся в ванную. Пока мылся и брился, радио сообщало дневные новости.
«Не будем осмеивать эти усилия», — проговорил репродуктор, когда Фрэнк ненадолго закрыл горячую воду.
«Хорошо, не будем», — хмуро подумал он, зная, что это за усилия. Все же хотелось усмехнуться, представив, как сердитые крепыши маршируют по красным марсианским пескам, оставляя следы немецких сапог там, где прежде ни разу не ступала нога человека. Намыливая щеки, Фрэнк декламировал ёрническим тоном.
«Gott, Herr Kaisleiter, es ist vielleicht der Ort, wo man das Konzentrationslager bieten kann. Das Wetter ist so schön, heiß, aber doch schön.»
Примечание.
«Боже мой, господин Крейслейтер, да разве здесь не идеальное место для концлагеря? И погода замечательная. Жарко, правда, но все равно хорошо».
Цивилизация сопроцветания должна сделать паузу и как следует подумать, стремимся ли мы обеспечить сбалансированное равенство взаимных обязанностей и ответственности в сочетании с вознаграждением. «Типичный жаргон высшего уровня иерархии», — отметил Фрэнк. «Нельзя не предвидеть, что сцены, где разыграется новый акт истории человека, какой бы он ни принадлежал расе, нордической, японской, негроидной и так далее и тому подобное».
«Погодка шоин, ну просто шоин, природа высший класс, вот только жаль, что нет совсем тут воздуха для нас»,
— одеваясь, весело напевал он. Все же факт есть факт. Колонизацией планет тихоокеанская сфера сопроцветания не занимается. Она занята, если не сказать увязла, в Южной Америке. Пока немцы деловито начиняют космос гигантскими автоматическими конструкциями, японцы выжигают в глубине Бразилии джунгли и строят для бывших охотников за головами глинобитные восьмиэтажки. Прежде чем от Земли оторвется первый японский космический корабль, немцы приберут к рукам всю Солнечную систему. В довоенных учебниках истории можно прочесть, что Германия опоздала к разделу мира. Немцы спохватились, когда другие страны Европы пришивали к своим колониальным империям последние лоскуты. «Но больше это не повторится», — размышлял Фринг. «Они хорошо усваивают науку». Тут в голову полезли мысли об Африке, о проводимом там нацистами эксперименте. И от этих мыслей на миг прекратила бежать по жилам кровь. Великая безлюдная руина. Радио, зная, ораторствовало.
«Мы должны с гордостью признать, хотя основное внимание уделяется фундаментальным физическим потребностям населения всех без исключения территорий, все же субдуховные стремления...»
Фрэнк выключил репродуктор. Но, немного успокоившись, включил вновь. «Христа спускаем в унитаз», — подумал он. «Африка, призраки мертвых племен, стертых с лица земли, чтобы освободить ее... Для чего? Кто это знает?» Возможно, даже главные архитекторы в Берлине не знают. Нация роботов. Строят, не покладая рук.
Строят?
Чёрта с два. Сносят. Перемалывают. Троглодиты из палеонтологического музея, мастерящие посуду из человеческих черепов. Все семейство людоедов деловито извлекает содержимое. Сначала сырой мозг — это пища. Потом кости из ног на полезную утварь. Представьте, какая экономия. Сожрать недруга из его собственного черепа. Какой высокий полет инженерной мысли. Лаборатории одного из берлинских университетов, питекантропы в стерильных белых халатах, выясняют экспериментальным путем, для чего можно использовать человеческие черепа, кожу, уши, жир. «Я, херр доктор. Найдено новое применение большому пальцу ноги. Из сустава получится деталь для зажигалки. И если только Герр Крупп способен наладить массовое производство. Фрэнк ужаснулся, представив, как древний великан-каннибал снова процветает, снова владычествует над миром. «Миллион лет мы пытались от него убежать», — подумал Фрэнк. Но он все же вернулся. И теперь он не просто враг, а хозяин.
«Достойно нашего сожаления»,
— говорило радио голосом какого-то токийского желтопузика. «Господи», — подумал Фринг, — «мы их называли мартышками, этих цивилизованных кривоногих недомерков. А ведь они строили газовые печи не чаще, чем перетапливали собственных жен на сургуч. И мы в последнее время часто сожалеем об ужасном расточении человеческих жизней в этой фанатичной борьбе, о том, что огромные массы людей оказываются вне правового сообщества». Да, и пошки известные законники. Цитата из популярного на Западе святого: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Примечание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Радио умолкло, пальцы Фрэнка замерли на узле галстука. Наступило время утреннего омовения. «Надо договариваться с ними», — решил он. «Пусть даже попаду в черный список. Выжить можно только на японской территории. На юге или в Европе, да, где угодно, в Рейхе мне сразу крышка. Значит, надо как-нибудь поладить со Остриной Уиндемом Мэтсоном». Он сел на кровать, утвердил рядом чашку тепловатого чая и снял с полки идзин. Из кожного футляра вынул 49 стеблей тысячелистника. Сосредотачивался до тех пор, пока не обрел способность полностью контролировать мысли и правильно формулировать вопросы. Как подойти к Уиндему Мэтсону, чтобы договориться с ним на достойных условиях? Произнес он вслух. Записал вопрос в блокноте, а затем перебрасывал черенки с ладони на ладонь, пока не получил первую черту. Шестерка. Сразу отпала половина из 64 гексаграмм. Он отложил часть стебельков и получил вторую черту. А вскоре в блокноте появились и остальные четыре. Опыта в гадании на книге перемен Фрэнку было не занимать. Перед ним лежала гексаграмма, и не нужно было сверяться с книгой. Текст 15-й он знал наизусть. Тянь. Смирение. Ага. Смирение. Развитие. Благородному человеку предстоит завершение. Добрый знак. Оракул дал желаемый совет. Все же Фрэнк слегка разочаровался. Было что-то приторно-глуповатое, ханжеское в 15-й гексаграмме. Конечно, надо быть скромным. Наверное, в этом суть пророчества. Как ни крути, он, Фрэнк, на старину у М никакого влияния не имеет. Не может убедить, чтобы взял обратно на работу. Все, что он может, это послушаться 15-й гексаграммы, просить, надеяться, ждать и верить. Глядишь, небеса вернут его на прежнюю должность или даже кое-что получше предложат. Читать афоризмы к другим чертам он не стал. Бессмысленно ведь, гексаграмма статична. Решил перейти к следующему вопросу. И произнес вслух, вновь сосредоточившись. «Увижу ли я когда-нибудь Джулиану?» Фрэнк спрашивал о своей жене, вернее, о бывшей жене. Год назад Джулиана развелась с ним, и вот уже несколько месяцев они не встречались. Он даже не знал, где она живет, скорее всего, покинула Сан-Франциско. А, возможно, и Тэша. Общие друзья не имели от нее вестей или не хотели ему говорить. Он увлеченно гадал, не отрывая глаз от стеблей тысячелистника. Сколько раз он пытался узнать о Джулиане, задавая разные вопросы об одном и том же. Вот она, гексаграмма, созданная случайными расположениями сухих черенков. Случайными, но при этом коренящимися в прожитом им моменте, когда его жизнь соединялась со всеми другими жизнями и со всеми частицами во Вселенной. Сочетание прерванных и сплошных черт — не просто рисунок, а истинная ситуация. Он, Джулиана, фабрика на Гав-стрит, управляющая этой страной торговые миссии, освоение планет, миллиард кучек химических элементов в Африке, уже даже не трупы. помыслы и чаяния тысяч обитателей перенаселенных трущоб Сан-Франциско, полоумные твари в Берлине с их бесстрастными физиономиями и маниакальными планами, все соединил момент, когда Фрэнк бросил стебельки, обращаясь к древнему источнику мудрости, книге, появившейся еще в 13 веке до нашей эры, книги, вобравшие в себя 5000-летний опыт китайских философов, отшлифованную до идеала космологию, задолго до того, как Европа научилась делению столбиком. И вот 6 линий на странице. Он упал духом. 44. Гоу. Перечение. У женщины сила. Не надо брать жену. Опять выпадает эта гексаграмма, и опять она связана с Джулианой. «Ой, Вэй», — подумал он, успокаиваясь. «Да, знаю, она мне не подходит. Но ведь я спрашивал не об этом. Зачем оракулу понадобилось напоминать? Эх, злая моя судьба — встретить ее, влюбиться и до сих пор не разлюбить. Джулиана — самая красивая из его бывших жен». Черные, как сажа, брови и кудри, испанская кровь, выдающая себя в оттенке кожи и яркости губ. Упругая бесшумная походка. Она носила бело-коричневые кожаные туфли, старенькие, еще со школы. Да и вся ее одежда была и изношенной, и застиранной. Проклятая бедность. Такой яркой женщине приходилось одеваться в хлопчатобумажный джемпер, суконный жакет на молнии, юбку из коричневого твида и короткие носочки. И она злилась на Фрэнка и на себя, говоря, что выглядит так, будто собралась играть в теннис или, того хуже, собирать в лесу грибы. Фрэнка, когда он сошелся с Джулианой, больше всего притягивало ее сумасбродство — а еще загадочная улыбка Моны Лизы, сбивавшая с толку незнакомых мужчин. Пока они гадали, можно ли на эту улыбку ответить приветствием, женщина грациозно проскальзывала мимо. И была она столь обаятельна, что мужчины все-таки чаще здоровались, чем молчали. Поначалу Фрэнк списывал это на ее слабое зрение, но потом стал считать такую манеру невольным проявлением тщательно маскируемой глупости. И в конце концов эта привычка неизвестно для чего давать посторонним мужчинам надежду, как и привычка внезапно отлучаться по каким-то там таинственным делам и возвращаться без объяснений, стала злить его. Но даже перед самым расставанием, когда они часто ссорились, он считал ее ничем иным, как уникальным божьим творением в самом прямом смысле этих слов, творением, сошедшим в его жизнь по соображениям, которые так и останутся загадкой. То ли интуитивное понимание небесной сущности Джулианы, то ли просто слепая вера не позволяли ему смириться с потерей этой женщины. Все время казалось, она где-то рядом, как будто и не уходила. Или как будто ее тень бродит по комнате. Джулиана постоянно искала то одну, то другую вещь. И тень делалась плотнее, стоило Фрэнку взять в руки оракул. Сидя на кровати в окружении холостяцкого беспорядка, Фрэнк Фринг подумал о том, кто еще в громадном и сложном Сан-Франциско в этот самый миг обращается к оракулу за советом. И какой ответ получит он? Неужели такой же мрачный? Неужели и для него столь же неблагоприятны обстоятельства момента?